Здравствуйте, меня зовут Марина Скорикова, и это вторая заключительная часть спецпроекта «Виражи российской исторической политики. Путь в будущее через прошлое». Материал подготовлен Финской ассоциацией «Историки без границ» и Школой гражданского просвещения. Историческая политика в современной России занимает все более значимое место в идеологическом и политическом инструментарии власти. Государство все настойчивее претендует на монопольное право трактовать прошлое, используя историю для легитимации своих решений, конструирования образов угроз и врагов и мобилизации общества вокруг власти. Можно ли распознать механизмы таких манипуляций? Как отличить научное знание от политически сконструированного исторического нарратива? И можно ли выработать устойчивость к некорректному использованию истории? Сегодня мы поговорим о том, как историческая политика работает на практике, насколько самостоятельными остаются российские регионы в интерпретации собственного прошлого, на кого на самом деле рассчитан официальные исторические нарративы, почему борьба за память выходит далеко за пределы учебников, пространства памятников, мемориалов и символов, и действительно ли монополия на прошлое становится инструментом контроля будущего. Россия огромная страна, и мы понимаем, что спуская любую политику сверху, мы рискуем получить разные ее вариации в разных уголках страны. Вот как здесь работает историческая политика? Есть ли вообще у регионов возможность переосмыслять ее и как-то трансформировать под себя?
Достраивать. Именно в силу вот этой вертикализации исторической политики в современной России. То есть, ну, что делают на местах? Смотрят по сторонам и ищут какие-то элементы, чтобы немножечко дополнить эту картину. Понятно, что это дополнение будет, эти дополнения могут быть разными, то есть некая вариативность все-таки присутствует, но в рамках общей линии. В рамках общей линии понятно, что какие-то сюжеты в условной Карелии, в условной Чечне будут различаться, и, может быть, даже очень сильно. Но, тем не менее, все это призвано служить вот этому общему пониманию великой российской истории в ее современном, так сказать, изводе.
То есть у регионов есть право быть частью России, и, собственно, вся история региона рассматривается через призму части большого государства.
Совершенно верно. Вот это то, что мы называем государствоцентричность. То есть, да, можно говорить там об истории народа. Истории народа. Но давайте лучше говорить о нем как об истории народа, как части дружной семьи большой России.
А эта традиция, она идет от Российской империи? То есть это вот еще до Советского Союза? Потому что Советский Союз такой плавильный котел, где уже все сварились, в общем. А в Российской империи был вот именно образ такого государства-собирателя земель.
Именно собирателя, собирателя земель. То есть, по сути дела, история народов сводилась к их роли в истории вот этого собирания, их месту в истории этого собирания земель.
На кого направлена современная историческая политика? То есть вот кто адресат всех этих печенегов и кто как бы должен стать, по мнению государства, актором-исполнителем этой политики?
Конечно, народ. Отмобилизованный народ. Но тут такая немножечко фантасмагоричная ситуация, особенно если мы начнем вслушиваться в некие самые звонкие высказывания. Ну, например, Россия никогда ни на кого не нападала, говорит Песков за 2 дня до начала полномасштабной войны, до нападения на Украину уже по-настоящему. Спустя несколько месяцев, в принципе, эту фразу более велеречиво воспроизведет глава Русской Православной Церкви в мае. Он скажет, это удивительно, Россия никогда ни на кого не нападала. Она только защищалась. Или будто бы в адрес шведов Путин в 25-м году сказал, у нас нет проблем со Швецией, все проблемы мы под Полтавой решили. Больше никаких проблем. Вот кому это все адресовано? Большой вопрос. Вряд ли шведам. Вряд ли тем странам и народам, которые все-таки становились жертвой российской, советской агрессии, снова российской агрессии. Вряд ли эту фразу воспримут, ну, например, всерьез, в Грузии, да, после войны 2008 года. То есть можно предположить, что это каким-то внешним адресатом предназначено. Но большие сомнения. Скорее всего, это для внутреннего, для внутреннего пользования. То есть вот абсурдизм этих высказываний, он отражает абсурдизм сегодняшней жизни. Когда слова не обязательно должны иметь какой-то реальный смысл. Они могут быть просто красивой фразой, которая хорошо, как теперь принято говорить, заходит.
Ну вот, кстати, здесь есть фразы, которые вообще не соответствуют действительности, да, и могут быть, не знаю, там, адресованы только действительно какому-то внутреннему потребителю, который для себя в качестве психологического какого-то, психологической защиты, как мантру будет повторять, что нет-нет, мы не нападали, это нас спровоцировали. Но есть, например, фраза, вот границы России нигде не заканчиваются, да, тоже как бы вскользь брошенная фраза, но ведь это правда, получается, что это, собственно, принципы сейчас внешней политики России.
Да, ну, эта фраза, которую Путин бросил школьникам, и разговор был вообще про географию. Тут, конечно, можно пуститься в занудствование. Ну да, граница, если это замкнутая линия, то она не имеет ни начала, ни конца. Окей. Но все-таки я думаю, что Путин, если он что-то имел в виду, то, наверное, что-то другое. И тут это перекликается с идеей и русского мира, и жизненных интересов России. Вот последнее время, кстати, разговоры о жизненных, о сфере интересов, они актуализированы. То есть Россия не потерпит того, сего, пятого, десятого в сфере своих интересов, территориальных. Имеется в виду некое пространственное. И это уже чисто имперская такая штуковина. В сфере этих интересов и Украина. И, по большому счету, все постсоветское пространство.
Ну, кстати, вот география, да, не случайно со школьниками так вышло. Мне кажется, что география сейчас как будто бы самый важный предмет для Путина и авторов всей этой имперской риторики, потому что вот границы меряются именно землей. То есть насколько вообще это какая-то почвенническая совершенно теория, насколько она архаична сейчас?
Элемент архаичности тут, безусловно, присутствует, потому что, ну вот смотрите, на протяжении веков страны воевали за территории. Казалось бы, да, за территории, но они ведь воевали за ресурсы. Они воевали за ресурсы, там, изначально, ну что, первые европейские войны — это не столько за сами территории, то есть клочок земли, сколько за людей, которые там живут.
За людей, за выход к морю, за плодородные земли, да. Когда было сельское хозяйство базовым способом прокормиться.
За налогоплательщиков. Мы прихватим этот кусок земли с народом, наша казна пополнится.
Но сейчас же ведь это все фактически не работает.
Сейчас это уже довольно выглядит архаично, мягко говоря. Мягко говоря, потому что все-таки конструкции власти, конструкции влияния в мире сейчас выстраиваются по другим моделям, по другим моделям. В частности, через создание сферы дружественных государств,
союзов,
экономических каких-то объединений. То есть в эпоху глобализации, как к ней не относиться, да, это сейчас уже не модно говорить о плюсах глобализации, а скорее наоборот, но оставим моду в стороне, все-таки в эпоху глобализации говорить о сферах жизненных интересов – это как бы немножечко откатиться назад.
То есть, получается, при попытке монополизировать будущее, историческая политика России, она совершенно головой назад повернута.
Это довольно странно, конечно, двигаться вперед, оглядываясь назад. То есть так можно споткнуться, да, ну, пятиться.
При том, что вот я почему еще раз вернусь к риторике, ведь мне кажется, что ну, все мы живем через язык, и очень важно, как вообще, что мы говорим, пусть за этим ничего и не стоит. Но с одной стороны, государство постоянно говорит про какие-то технические завоевания, развитие, инновации и использует вот этот язык прогрессивного мира, да, а с другой стороны, выстраивает именно вот эту вот историческую риторику и все, что связано с внутренней и внешней политикой, на совершенно архаичных суждениях, которые, собственно, под собой даже фундамента никакого не имеют. То есть вот насколько вообще важно, чтобы историческая политика хоть как-то соотносилась с реальностью? Потому что если вот мы вернемся к нашему первому разговору, когда мы говорили про исторические эпохи, да, разные, то есть там хотя бы эта историческая политика, ну, как-то была обоснована, да, она там обозначала преемственность поколений, там как-то вот это все было соразмерно тому времени, когда это выстраивалось. Сейчас, ну вот мы проанализировали несколько высказываний, но это просто не соответствует действительности, и никак даже невозможно это поверить. Насколько вообще важно это? Или можно просто лепить все, что угодно, и найти адресат?
В голову ты ведь не заглянешь говорящим. В голову не заглянешь, можно только пытаться как-то интерпретировать, используя свои, так сказать, модели интерпретационные. Но в принципе ведь да. Сейчас можно бросить в массы любую совершенно фразу, речевую конструкцию. И если говорящий наделен властью, будь то государственная власть, там, религиозная, церковная власть, это будет как минимум услышано. Как минимум услышано, конечно, пройдут годы, и об этом будут вспоминать как ну, какие-то забавные вещи, но мы-то видим, что сегодня и сейчас это не так безобидно, не так забавно. Ну вот как мы сейчас принято хихикать над хрущевскими призывами там, выращивать кукурузу.
Но все-таки выращивать кукурузу – это лучше, чем вести войну, пусть и
да,
бессмысленно.
Безусловно.
Просто здесь как раз грань в том, насколько это влияет на повседневную жизнь людей еще. Да? То есть вот мы сейчас видим обострение вот этого милитаристского уклона исторической политики России, но с другой стороны, мы видели антиутопии, да, мы читали Оруэлла, Замятина, и понимаем, что, в принципе, ну вот это вот как бы совсем уж отрыв от реальности, он не может долго жить, потому что это действительно не такая недолговременная конструкция, но, тем не менее, вот эта вот милитаризация и репрессии внутри страны, они позволяют этой конструкции жить дольше. Вот насколько сейчас историческая политика в том числе держится на страхе людей, которые не могут сказать, что король голый.
Страх – это, может быть, наиболее очевидная вещь. Наиболее очевидная вещь. Я бы еще сюда добавил практически полную зачистку информационного поля внутри страны. Здесь тоже монополизация на знания, та же самая. Слушайте, смотрите Первый канал, ну, если хотите, второй. Можете даже четвертый. И не слушайте, и не смотрите «Дождь». Потому что они все врут. Им платит Госдеп, кто там еще им платит, это уже, так сказать, дело десятое. Это враги. То есть такое вот зачистка информационного поля плюс милитаризация, собственно, порождает вот это состояние современного российского общества. Ну, скажем так, я не стал бы тут тоже слишком обобщать, скажем так, значительной части современного российского общества.
Мы в предыдущей части говорили про современную историческую политику и то, как она борется с монументами прошлого, но параллельно создаются альтернативные монументы настоящего. И мы, опять же, это видели вот во времена создания культа Великой Отечественной войны, культа Победы, да, когда появлялись очень много мифов, связанных с Победой, которые даже не имели отношение к действительности. Какие сейчас монументы, в частности, в регионах возводятся, чтобы подкрепить вот эту альтернативную реальность?
Да. Есть очень яркие примеры, чтобы как-то не слишком перегружать наш разговор. Вот несколько примеров. Мемориальный комплекс на берегу Чудского озера, то есть того озера, которое в Эстонии называется Пейпси, собственно, пограничное озеро, на берегу в небольшой деревушке был создан большой и очень дорогой.
Как мы любим.
Все как мы любим. Монумент, посвященный победе русского оружия над врагами, ровно в этом месте, приходившими с запада. И ровно в этом месте мы их победили. А русский князь возвращается с битвы. Это удивительный монумент. Он стоит спиной к западу, он не обращен к западу. Он стоит спиной. То есть все, дело сделано. Победа достигнута, идем домой.
Мы про Александра Невского говорим.
Да.
Это вообще любимый, мне кажется, князь пропаганды, потому что имя России, мне кажется, всегда, если не вокруг Сталина, то следом шел Александр Невский.
Да. Ну, есть разные версии популярности этого образа. В общем-то, эта популярность восходит к сталинским временам, к замечательному фильму. Ну, в кинематографическом плане он, как специалисты говорят, действительно, действительно хорош. Но вот он, кстати, и породил этот миф победы над этими псами-рыцарями на льду Чудского озера. То есть, собственно, битва-то там действительно была, но была ли она такая масштабная, это никакими косвенными доказательствами не подтверждается. Но тем не менее, вот такой памятник, он очень торжественно открывался в присутствии первых лиц и государства, и церкви. Ну, второй пример сейчас в стадии, так сказать, создания, триумфальная колонна в Санкт-Петербурге, в районе Охты, опять же, победы над шведами. Победы над шведами, ну, после того, как там началось это строительство газпромовских небоскребов, уже там забыли про высотность, про линию горизонта, про линию застройки в Санкт-Петербурге, то есть то, что было святым в советские времена. Но не строили небоскребов выше Адмиралтейской башни. Не потому что не умели, а потому что, ну, как бы нельзя, картинка ломается. Ну, вот появились эти газпромовские башни, и теперь появится такая триумфальная колонна, которая почти в два раза выше Александрийского столпа на Дворцовой площади. То есть конструируются абсолютно новые градостроительные доминанты. На этот раз колонна и сопровождающие ее памятные, так сказать, образы, они уже обращены на запад.
Чтобы да? Видно было с запада.
Нет, так не получится. Хотя были, я наткнулся как-то на публикацию, что, мол, с территории Финляндии это будет видно. Но тут же кто-то, просто помнящий школьную геометрию, быстренько посчитал, что нет, не будет. Не будет. Но будет видно издалека. И тут еще одна деталь. Территория, где все это создается, ну, собственно, как весь газпромовский комплекс. Да, и колонна это на газпромовские деньги. Это территория города Ниен и крепости Ниеншанс, шведского города, шведской крепости, которые там появились задолго, почти за век, до основания Петербурга. То есть, когда говорят, что Петербург возник на
болотах?
На пустых болотах, на болотах, да. Но на стрелке Охты, то есть месте, где Охта впадает в Неву, там была шведская крепость и шведский город. Такой немаленький себе город. Вот. Ну и из локального, совсем уж теперь локального. Тут мы все-таки какие-то такие большие нарративы российской истории затронули. Небольшой городок Сартовало на территории Карелии. Республики Карелия. До Второй мировой войны это была часть, этот город был финским городом. Хотя у него там есть и русские страницы истории. Так вот, в 2017 году там установили памятный знак во знаменование столетия создания пограничной стражи Советской России. Знак довольно скромный, камень, и на нем табличка с пояснительным текстом, вот, который об этом ровно и говорит. Ну да, здорово, пограничный, российский, до этого советский город. Но вот ведь в чем загвоздка. Какое отношение имеет Сартовало к созданию пограничной охраны? Да никакого, потому что это был на момент ее создания финский город. То есть этот знак стоит, мягко говоря, в странном месте.
Но это тоже какой-то посыл, очевидно, что это вот как интерес к приграничным регионам и поползновению в ту сторону.
Да, да, да. Это вот развитие сюжета про форпост. Mm-hmm. Про форпост. Впервые применительно к Карелии в новейшей истории я об этом узнал, увидел в 2009 году, когда на огромном... Почему я так много все про Карелию? Я оттуда. И мои научные интересы в значительной степени связаны именно с Карелией, с Финляндией. Так вот, огромный баннер встречал всех въезжающих, ну, главным образом, главного въезжавшего тогда, Дмитрия Медведева. Карелия, форпост России. И внизу, значит, логотип одной партии, понятно какой. Где-то месяц примерно этот баннер провисел, потом его убрали. 2009 год – это время, когда сотрудничество с Финляндией, сотрудничество со скандинавскими странами было на пике.
Ну, это так, это та самая перезагрузка, время оттепели. И...
Оно подходило к концу, да.
Да, оно уже подходило к 2012 году.
Но, тем не менее, о Карелии принято было говорить, что вот это коридор, коридор сотрудничества, это окно, окно возможностей. Культурное сотрудничество, экономическое сотрудничество, какое угодно сотрудничество, научное сотрудничество. И тут мы узнаем, что нет, мы не в коридоре живем, хотя в коридоре тоже жить не очень комфортно, да. А мы живем в Карелии, которая форпост. То есть вот он, алармизм. Mm-hmm. Что такое форпост? Это некое военное сооружение, вынесенное для либо нападения, либо для обороны. Вынесенная максимально близко к границе. На тот момент вот уж точно со стороны Финляндии никакого нападения не ожидали, не просматривали. Все было замечательно.
Ну, это опять же потому, что Россия ни на кого не нападала. Вот это чисто орвелловская история. Мир — это война — это мир, потому что мы не нападаем, но тем не менее вот что имеем. Илья, а вообще во всей этой истории хоть где-то есть образ будущего? Ну, то есть вот историческая политика, да, она много работает с прошлым, но все равно же она претендует на будущее, и так или иначе она должна конструировать, ну, хоть какое-то представление о том, куда все это движется.
Да, мы, конечно, движемся в сторону светлого будущего, это не обсуждается, это понятно. Как в Советском Союзе мы строили коммунизм в 1900...
Ну, там было понятно, что мы строим коммунизм, а здесь же нет идеологии как таковой.
Да, вам особые зануды вроде меня могут сказать, что Конституция не допускает существования государственной идеологии. Она уже есть, но в Конституции она не допускается. Да, так вот, сейчас наблюдается странная и очень интересная для исследователя ситуация. Выстраивается мостик между от прошлого к будущему, и при этом размывается, теряется настоящее. То есть наше прошлое было настолько блистательным, наше будущее будет настолько прекрасным, что давайте не будем о сегодняшних проблемах, о сегодняшних сложностях. Это доходит тоже до абсурда. Вот абсурдизм — это, так сказать, маркер нынешней эпохи, нынешней ситуации. Судя по всему, в этом году, может быть, в конце прошлого года, в регионы была спущена такая разнарядка создать такие творческие аналитические группы для создания образа будущего своего региона. Я внимательно смотрел материалы, ну, те, которые были преданы огласке, материалы подобной группы, работавший в Петрозаводске, в Карелии. Была собрана большая группа, в том числе и там можно найти, если поискать историков, но в основном это либо чиновники, либо деятели культуры, либо представители бизнеса. И они создали некий текст, который по каким-то формальным, таким вербальным признакам несет на себе печать научности. По крайней мере, очень много умных слов.
Это как в той комиссии.
Ну, примерно. Да. Но что касается вот этого визионерства, конструирования образа будущего, тут все свелось, опять же, к набору штампов. Порубежность, приграничность, форпост, угроза, недопустим, нападение, отобьем. И вот что они сделали совершенно прекрасного, и это уже никуда не денется, благо интернет все хранит. Они загрузили эти свои глубокие мысли в чат GPT, и он им нарисовал картинку. Он им нарисовал картинку, вот мы можем на нее посмотреть. И, как говорила моя школьная учительница рисования, давайте читать картину. Что мы тут видим? Река. Река, символизирующая рубеж. В данном случае это рубеж, безусловно, это граница. Потому что по ту сторону некая деревянная крепость, и какие-то свирепые мужики в костюмах викингов плывут на своих судах в нашу сторону. Но не тут-то было. У них-то крепость там какая-то деревянненькая, а с нашей стороны крепость каменная. И их атаку отражают одновременно. И солдаты, судя по всему, в униформе Петровской армии, и красноармейцы времен Зимней войны в белых маскхалатах. При этом снега нет. Да. То есть мы видим картинку прошлого, разных ее изводов. Но вот из врагов почему-то только викинги. Хотя из истории российской мы знаем, что викинги грабительских набегов на русские земли не сильно совершали, а больше предпочитали торговать. Ну вот тут мне сразу же бросилось в глаза, что наша крепость лучше, она крепче. И для полноты картины тут все-таки присутствует некий сегодняшний день. В левом нижнем углу мы видим, судя по всему, сегодняшнего бойца эпохи СВО. Судя по его экипировке, судя по дрону тут же, ну, квадрокоптеру на самом деле, присутствующему. Видимо, для композиции, как мне подсказали знающие люди, его расположили почему-то на стороне викингов. Но чувствуется, что парень наш. И поэтому все будет хорошо.
Слушайте, ну это же совершенно какой-то даже не абсурд, как этот мем смешной, а ситуация страшная. То есть, ну неужели весь образ будущего, он замыкается вот на пережевывание прошлого без шанса вообще какого-то дать хотя бы настоящего?
Получается, что так. Увы, получается, что так. Либо от неумения, так сказать, мыслить категориями визионерства. Это ведь тоже отдельная наука, которую осваивают. И на этом поле мало кто в мире вообще эффективно работает. В любом случае, это да, наука, а не развлечение на любительском уровне. Но вот я вернусь к своей мысли. Сегодня мы видим ситуацию, которая еще ждет своей интерпретации. Но мы ее видим. Попытка уйти от объяснения настоящего, апеллируя к прошлому, апеллируя к будущему, ну уж как умеем, апеллируем к будущему.
А насколько здесь важна роль самой пропаганды? То есть, вот, ну, кажется, что на ней только все и держится, потому что ни у кого нет даже возможности начать осмысление, потому что вот мы говорили про учебник истории единый, но сейчас есть учебники единые уже по всем предметам. То есть фактически критическое мышление и какая-то хотя бы зачатки аналитических поток все заменяются тем, что спускается сверху.
Тут Тут у меня есть все-таки какой-то элемент осторожного оптимизма. Может быть, как у человека, который учился в советской школе. Опыт, ну хорошо, назовем это двоемыслие. Опыт говорить то, что требуется для получения оценки, совершенно не отменял получение информации по вражеским голосам дома вечером. Но сейчас вот это понятие «вражеские голоса» молодежь уже не знает, о чем это. Это западные радиостанции, вещавшие на русском языке в частности. Студенты, с которыми я на протяжении всей своей взрослой жизни, 30 лет, общался, это люди с в основной своей массе с хорошо развитым критическим мышлением, которые умеют спорить. Самые интересные у меня были собеседники. Это люди с политическими, идеологическими взглядами, которых я категорически был не согласен. Но вот был у меня такой вот молодой большевик, самый что ни на есть, который мог заткнуть своих однокурсников за пояс знанием там теории марксизма, настоящего марксизма. Он был единственный, кто читал «Капитал» из группы. Но с ним было интересно разговаривать. Я очень надеюсь, что вот этот поток индоктринирования, который сейчас нарастает, он вызовет совершенно естественные действия механизмов, породит отторжение. Хотя бы у части молодежи. Может быть, я слишком наивен в своих таких надеждах и ожиданиях, но хочется верить. Хочется верить.
Спасибо большое, Илья, особенно за осторожный оптимизм, потому что все-таки надежда остается на человеческую природу и природное любопытство, что оно все-таки победит и всю вот эту вот мертвечину как-то позволит разрушить. Спасибо.
Спасибо вам.